Фонтан Кофис продолжает свою работу. Николай Нелюбин, Федор Погорелов в студии. И к нам присоединяется врач-психотерапевт Дмитрий Ковпак, доцент кафедры психологии и педагогики Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова. Дима, добрый день. Да, мы вам сейчас микрофон включим обязательно, и наша беседа будет проще и удачней. А вот он уже, судя по интершуму, включен. Здравствуйте. И мы здесь собрались вот в таком составе для того, чтобы поговорить на тему, которая представляется нам очень важной, да, потому что Петербург столкнулся с настоящим горем, и там, я считаю, что решение городских властей продлить траур на 2 дня, включая сегодняшний, было редким правильным решением городских властей. И мне кажется, что было бы верным обсудить то, как город прожил эту беду и как, собственно, с ней справляться. Поэтому мы, собственно, вас и пригласили, объясняю ее нашим пользователям. И, наверное, первый вопрос. В целом, удивлены ли вы тем, как петербуржцы отреагировали на эту трагедию?
Скорее, это закономерная реакция с точки зрения психологии, и это вызывает больше такие положительные чувства и эмоции, то, что город и жители, люди, которые в нем живут, действительно стараются отреагировать именно душой, стараются отреагировать те чувства, которые их переполняют, и вполне естественным образом выражают их.
Как вы думаете, что двигало теми людьми, которые шли и до сих пор идут на Дворцовую площадь?
Чувство сопричастности, сопереживания этому действительно такому тяжелому горю, которое касается всех нас. Это не только трагедия родственников, но и действительно показатель того, что наше представление о реальности, которое может одномоментно вот так измениться, это лишь представление. И нужно, как это ни печально, уметь принимать потери и проживать их. И проживать их не патологическим образом, путем избегания, а наоборот, вовлекаясь в этот процесс, чтобы и с медицинской точки зрения это не превращалось в патологию. Разные формы, как раз связанные с избеганием, мы можем сегодня обсудить.
Окей, правильно я понимаю, что там, действительно самый большой страх — это же страх неизвестного, да, и одна из самых больших причин, которые толкают людей к переживанию, это то, когда все идет не по плану.
Да, мы привыкли к некому пониманию жизни.
К иллюзии, что мы контролируем.
К иллюзии контроля, к иллюзии предсказуемости. И вот такой разрыв этой понятности и предсказуемости, это, конечно, такой тяжелый удар, экзистенциальный, можно сказать, кризис, который возникает при соприкосновении со смертью. И тема смерти одна из самых глубоких и в философии, и в психологии, и в нашей личной жизни тоже.
Здесь я позволю себе несколько цифр, мы в новостях об этом говорили. В Минздраве пояснили, что медицинская помощь всем родственникам оказана была амбулаторно, и это хорошая новость, правильно я понимаю? Можно ли это так трактовать?
Да, то, что нет острых психозов, это, конечно, новость хорошая.
За помощью к врачам обратились 288 родственников, 345 человек получили психологическую поддержку. Ну и, собственно, сказано, где она оказывается. Специальный прием граждан в НИИ скорой помощи Джинилидзе. Готовы специалисты и в психиатрических больницах 7-й, в 4-й и в городском психотерапевтическом центре. Это стандартная история, и этого достаточно.
Да, если упоминать 7-ю психиатрическую больницу, там есть кризисные койки, как раз рассчитанные на такие состояния острого горя, вплоть до таких иногда возникающих суицидальных тенденций. Там высокие профессионалы как раз могут справляться даже с такими острыми состояниями. Ну и целый ряд других учреждений, Институт психиатрии, научно-исследовательский, психиатрии и неврологии имени Бехтерева, тоже ведущее главное учреждение в этом отношении у нас в стране, не только в городе.
Хорошо, мы заговорили о том, как принимать и проживать такого рода тяжелые эмоциональные эпизоды, да, и я подозреваю, что у вас есть, в общем, достаточно, к несчастью, большой багаж неверных решений.
Да, простые и быстрые решения, которые соблазнительны и кажутся полезными, они часто являются причиной усугубления, отягощения состояния. И мы уже заговорили о таком частом явлении, как избегание, эскапизм, когда боль провоцирует нас попытаться ее заглушить любым способом. А вот здесь такая парадоксальная ситуация, что горе, боли от потери необходимо пережить. И естественное проживание этой боли, естественное проживание этого горя поможет в будущем не иметь тех осложнений, которые часто связаны с попыткой алкоголем, либо бегством в работу, приглушить вот эту острейшую боль от потери.
Если говорить, прозвучало из ваших слов патология, да, то с какими наиболее распространенными патологиями мы обычно сталкиваемся в такого рода сценариях?
При переживании острого горя возникает естественное депрессивное состояние, которое в определенных обстоятельствах может быть прожито, а при отягощении может приводить к хронизации, растягиванию во времени, присоединению суицидальных тенденций, нежелания жить из-за потери. И иногда это психосоматические формы, так называемые, когда тело начинает присоединяться вот к этому перевозбуждению. И психосоматика — это отреагирование тела в ответ на такие мощные эффекты, как горе, тревога, боль. Вот такие основные формы. Ну, их, конечно, если рассматривать нюансы, десятки, но вот это ведущие проявления.
Здесь надо процитировать коллег с Фонтанки. Накануне вечером появилось еще одно сообщение. Психолог МЧС сказал, что главное не оставлять людей один на один с их горем в городском морге на Шафировском проспекте. Продолжается процедура опознания жертв. Сегодня второй день. Это одна из самых, конечно, тяжелых историй. Психологи круглосуточно работают с родственниками погибших. Более 2000 звонков поступило на горячую линию МЧС. В связи с авиакатастрофой борта «Шарм-эль-Шейх» Петербург сообщил начальник отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи Лидия Тимофеева. Я просто от себя скажу, я посмотрел видеозапись этого подхода, этого специалиста. У меня возник вопрос, они сами-то как с этим справляются? Потому что на лице у человека, в общем-то, все написано, да?
Да, это очень грустное видео, это правда.
Действительно, сейчас острейшая такая фаза течения эмоциональная сейчас, может быть, незаметная и самим родственникам, и их окружающим, но там наиболее такие мощные процессы происходят в психике, поэтому желательно, чтобы в этот момент люди получали максимальную поддержку и от профессионалов, и от близких. И вот один из моих учителей, Насрат Пезешкиан, основатель позитивной психотерапии. Он как раз приводил примеры, как на Востоке это происходит. Вся семья съезжается в этот момент, поддерживают друг друга, рассказывают светлые истории о жизни ушедшего, о том, как это было, не боясь вот этих новых травм, потому что в этот момент еще нет полноценного расставания, и в разных традициях по-разному, там, христианская, например, до 9-го дня, это еще такой контакт с человеком, и здесь закрыть этот вопрос искусственно невозможно. Конечно, вот этот контакт с телом умершего близкого, это, безусловно, тяжелая психотравма, но отреагирована она может быть не сразу же, а спустя какое-то время, поэтому люди, которые рядом, необходимо, чтобы они были вместе, чтобы их что-то сплачивало, и чтобы они могли находиться в таком общении, поддержке взаимной. А если говорить о специалистах, конечно, для них тоже и сами ситуации, и общение в достаточно таком напряженном ключе, и собственное переживание этого горя, присоединение к этому переживанию, это, естественно, высокая такая психологическая, эмоциональная нагрузка. И иногда речь даже идет о профессиональном выгорании, когда человек сгорает на работе, вовлекаясь в эти переживания. Поэтому в первую очередь это такие существующие методы помощи самим специалистам. Это профессиональные тренинги, направленные на профилактику этого выгорания, супервизия, когда идет общение психолога с другим психологом или психотерапевта с другим психотерапевтом, и уже поддержка самому психологу или психотерапевту требуется от другого профессионала, который может заметить вот эти очаги выгорания, такие тлеющие угольки, которые даже сам профессионал может у себя не разглядеть.
А вообще с этим выгоранием, раз уж мы про это заговорили, как это происходит, если, я не знаю, ну, понимаешь, дурацкий вопрос, но, условно говоря, там, срок, да, когда имеет смысл, да, посмотреть самого себя, или это невозможно понять, я к тому, что там два выгоревших не будут друг друга утешать.
они могут утешать друг друга механически, и внешне это будет смотреться благообразно, но не будет эффекта. Поэтому отсутствие эффекта — это такой сигнал. А вообще здесь необходим такой регулярный самомониторинг. Есть группа симптомов, но она такая не очень специфическая, потому что это упадок сил, это, если брать профессию уже психолога или психотерапевта, такая дегуманизация, когда не хватает уже ресурса для общения человек-человека. И это начинает становиться формальным, специалист начинает становиться циничным. И мы видим там, по общей медицине, как выгорая, там, врач уже общается достаточно дистанционно с клиентом, не видя в нем человека, а видя в нем синдром, симптом, диагноз.
А при таком подходе может ли специалист помочь?
Тут вопрос, конечно, сложный, потому что если этот специалист уже совсем сгорел, то он может заражать вот так
даже
токсично.
Навредить.
Да, в некоторых ситуациях такое возможно, когда это вот на фазе уже такого распада профессионального идет такая перегрузка психическая. И здесь, конечно, это не полезно ни для самого специалиста, ни для тех людей, с которыми он общается.
Дима, вы сказали, ну, правильные слова про то, что самое важное в такого рода моменты — это, конечно же, поддержка. А что, я понимаю, что это попытка алгеброй померить счастье, да? Что такое правильная поддержка? При том, что люди разные.
Да.
Вот что меня больше всего пугает.
Неудивительно, люди, безусловно, разные, и каждый уникален по-своему, но есть некие общие тенденции проживания определенных процессов. И наблюдение уже многолетнее психологов, психотерапевтов, психиатров говорит о неких похожих тенденциях, которые мы можем наблюдать в клинике. И вот здесь проблемы, которые возникают, обычно их описывают в виде фаз, в виде этапов. Но, например, такой специалист Уильям Уорден предложил это рассмотреть в качестве 4 задач, которые надо решить горюющему. Первая задача, как это неудивительно прозвучит, принять факт потери. Конечно, не в острейший период, как сейчас. Сейчас нужна именно поддержка, эмпатия, эмоциональная поддержка, принятие. Но вот после того, как уже состоялись похороны, после того, как прошло 9 дней, может быть, даже 40 дней, необходимо замечать, что человек может вытеснять этот факт потери, вплоть до того, что он случайно набирает номер по сотовому телефону, покупает продукты, пытаясь готовить их человеку, и потом спохватывается, что этого человека нет, узнает знакомое лицо в толпе. Это защита психики, потому что наша психика не готова сразу переварить вот такую травматичную информацию, что человека больше нет. Поэтому иногда даже на кладбище мы видим сухие глаза, без слез, и вот такие сухие глаза для психиатра тревожный сигнал, потому что человек не отреагировал то, что произошло. Он как бы камнем может похоронить.
Да,
он может вытеснять. И, к сожалению, мы слышим иногда даже со стороны близких такие советы, там, сейчас не время горевать, сейчас главное похоронить, там, иногда вплоть до такого давления, соберись, тряпка, не надо сейчас нюни распускать, не об этом сейчас речь. Но на самом деле именно это сейчас наиболее важно. Обряды, которые существуют, это кристаллизация мудрости многих поколений. Эти обряды включают в себя процесс отреагирования. На Востоке мы, опять же, можем видеть пример, существуют так называемые плакальщицы, которые приходят и на кладбище просто кричат во весь голос, потому что люди часто настолько убиты своим горем и зажаты, что не могут отреагировать.
Они не расслабятся, да, могут отпустить этот момент. Хорошо. Вопрос еще один. Это горе, безусловно, это горе каждого, кто потерял близких. Это семейное горе, безусловно. Но это горе и города, это горе всех, кто неравнодушен. Потому что мы знаем, какое количество неравнодушных людей живет в нашем городе. Об этом хотя бы говорят цветы на Дворцовой площади. И здесь как быть? Как справляться этим людям? Потому что здесь другая совершенно конструкция, другая совершенно схема.
Да, безусловно, каждый из нас мог бы оказаться в этом самолете. Да. Многие жители нашего города считают вот такими всероссийскими здравницами и Шарм-эль-Шейх, и Хургаду, и вот это теплое, красивое Красное море. Это такой символ отдыха, и, конечно, это как удар психологически двойной, что...
Условно говоря, мы все там были, мы все бы там могли оказаться.
Что каждый может спроецировать себя в этот самолет, и помня еще о такой ужасной трагедии, когда гибнут дети, представив себе это, конечно, это тоже шок, который переживают сегодня и жители нашего города. И, к сожалению, где тонко, там и рвется. Те люди, которые уже находятся в стрессе, уже находятся в непростом состоянии, для них это может быть таким же ударом, как и переживание за своих родных и близких, и они могут действительно привести к тому, что раньше по старым классификациям называлось неврозы. И вот 7-я психиатрическая больница, как клиника неврозов, знает много таких эпизодов, когда несчастные случаи, и вот она заполняется под завязку людьми, которые очень близко приняли этот несчастный случай к сердцу. И это, конечно, тяжелейшая нагрузка, потому что она разрушает вот такую картину мира справедливости, предсказуемости, понятности. И это, конечно, дестабилизирует людей, думающих о завтрашнем дне и понимающим, что в некоторых ситуациях они не знают, на что опереться.
Как они могут помочь себе сами? Кто им может помочь? Потому что эти люди, грубо говоря, да, они рассеяны по карте города. Они не присутствуют там, где происходит то событие, которое касается близких родственников.
Если говорить уже о клинических формах, когда для человека это становится труднопереносимым переживанием, когда появляются признаки уже депрессии, тревожных расстройств, конечно, стоит обращаться к профессионалам. Я уже упоминал и клинику неврозов, она же городская психиатрическая больница номер 7. Там есть кабинет социально-психологической помощи, есть телефон доверия. Можно просто набрать в поисковиках клиника неврозов или ГПБ номер 7. Там есть эти телефоны. Есть несколько еще служб, и у МЧС есть телефон доверия. Есть кабинеты такие же, где люди могут прийти пообщаться с психотерапевтами во всех психоневрологических диспансерах. Есть, конечно, тревога, обращаться к специалистам со слова «пси» начинающего.
Вот-вот-вот, этот вопрос как раз возникает, как это сделать так, учитывая все стереотипы. Вот
да,
этот момент как решается?
Страх перед карательной психиатрией, что дальше не получишь справку для там, продления своего водительского удостоверения или там, ношения оружия, если кто-то планирует это, особые варианты работ. Но если мы возьмем тоже клинику неврозов, то там общение со специалистом может быть в том числе и анонимным. То есть можно хоть там мистер Микс записаться. Если вы не хотите давать о себе сведения, никто вас не поставит на учет. Это как раз важно для того, чтобы именно в кризисном состоянии человек не закрывал для себя дверь к профессиональной помощи. Но если расширять вопрос, что делать тем, кто не обращается к психиатрам, конечно, и психиатрия, и психотерапия лишь в последние там, века, психотерапия всего 100 лет с небольшим существует. До этого люди тоже справлялись со своим горем. Просто эта помощь более сконцентрированная, может быть. А так, это поддержка близких для того, чтобы семья как раз использовала в хорошем смысле слова эту ситуацию, чтобы отбросить какие-то предшествующие конфликты, распри, может быть, забыть на время о каких-то других интересах и поддержать друг друга, сплотившись вокруг вот такой травматичной ситуации. В последующем такой самомониторинг. Не захожу ли я дальше в эти переживания, потому что часто горе растягивается не просто спустя месяц, а даже год, два и далее. И вот это уже очень тревожный сигнал. Хронизация этой депрессии, хронизация этого горя, это уже призыв обращения, конечно, к специалисту. Это значит, что сам человек не смог пройти вот эти этапы, но о которых мы можем поговорить чуть подробнее.
Обязательно поговорим. Только напомню пользователям Фонтанки Офис, что у нас в студии психотерапевт Дмитрий Ковпак. И мы продолжаем наше интервью. Мы будем беседовать практически до конца часа.
Вот, собственно, об этапах, я думаю, самое правильное сказать. И, опять же, здесь нам бы хотелось эксплуатировать тот опыт, который у вас есть. Поэтому, говоря об этапах, наверное, есть смысл говорить еще о тех опасностях, которые на них подстерегают.
Подстерегают. То есть, если мы говорили о принятии, то вот избегание — это опасность как раз пытаться сделать себе легче, но умножить проблемы, как обычно. Вторая задача горючего — это прожить эту боль. Как раз здесь избегание тоже является одним из ведущих способов усугубить ситуацию, перевести ее в патологический такой вариант, в патологический канал развития. А алкоголь, трудоголизм такой, чтобы забыться, иногда географический способ как бы уехать, чтобы стены не напоминали, чтобы ничего не напоминало. Быстро избавиться от всего, что как-то сигнализирует. Или второй вариант, альтернативный, но с такой же патологичностью, когда горе мумифицируется, когда в музей превращается квартира, когда вещи ушедшего человека становятся буквально такими обрядово-культовыми, когда везде фотографии, везде все напоминает, и люди продолжают жить этими отношениями. И третья задача — это как раз перестройка вот этой системы отношений и внутри семьи, и внутри самого горюющего. Потому что ушедший человек играл много функций. Мы даже не замечаем, какую роль играют близкие в нашей жизни. Это и возможность обсудить то, что накопилось в течение дня, обсудить свои планы на будущее, там, на отпуск и на далекое будущее. Это и какие-то бытовые задачи, там, прибить гвоздь или сходить там заплатить за свет или коммунальные услуги. То есть часто человек в растерянности от того, что некоторые функции, которые выполнял родственник или близкий человек, они непонятны или делаются не с тем качеством. Поэтому выпадение вот этих вещей кажется ерундой на каком-то этапе острейшим. Но потом человек, сталкиваясь с этим, инфантилизируется, как бы регрессирует на более ранний такой этап. Он становится беспомощным. А беспомощность — это верный путь к депрессии, к сожалению. Когда человек чувствует себя беспомощным, он еще больше уходит в это горе, показывая, что его жизнь уже бессмысленна. То есть он психологически начинает идти за ушедшим. И это очень опасный вариант. Это такое самопрограммирование к уходу из жизни. И вот здесь, конечно, во многих случаях без помощи профессионалов трудно обойтись. Но самому стоит замечать, что происходит, куда идут мои мысли, что доминирует в моей голове, какие темы, насколько мрачен мир вокруг, как я проецирую свое представление о нем через вот эту призму моего горевания.
Можно ли как-то минимизировать внешние воздействия, которые, да, придают ненужного импульса этой ситуации? Ну, на простом примере мы знаем, что в субботу в аэропорту Пулково нашлись такие ребята с микрофонами, которые лезли людям буквально, да, в глаза и в лицо и спрашивали, как вы? Ну, как вы? Вот это вот можно как-то с точки зрения профессиональной прокомментировать, насколько это может быть опасно?
Конечно, здесь много трудностей и опасностей на пути реабилитации людей, проживающих острое горе. Часто травматизирующими являются вот такие любопытствующие, пытающиеся просто из праздного интереса выяснить, как это происходит, чтобы, может быть, обезопасить себя на будущее. А в некоторых случаях люди даже с искренним желанием помочь могут оказаться не вовремя, не кстати или повести себя некорректно. При всем желании важно понимать, что происходит с человеком, и разбираться в этом профессионально. Иначе эта помощь может обернуться обратным эффектом, к сожалению. А люди тоже находятся часто в состоянии переживания, и сопереживание подталкивает их к деятельности, к активности, и они, увы, эту активность могут направить не в то полезное русло, как им может на поверхности представляться.
Я, открою секрет, говорил про тех, кого словом «коллеги» сложно назвать, да, про некоторых представителей тех или иных медиа, которые, собственно, работу в кавычках свою выполняют и так это объясняют. Надо заметить, что нашлось огромное количество людей, которые в прямых эфирах тех или иных телеканалов говорили, что мы этого не делаем, потому что мы понимаем. То есть есть как бы и такой вариант развития событий, и совершенно другой вариант поведения. Вот именно этот аспект хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, работу журналистов в такой ситуации, насколько она мешает, помогает, как ее можно сделать, я не знаю, нейтральной, если это вообще возможно.
Да, здесь сложно совмещать задачи освещения какой-то информации, событий, фактов и одновременно пересечения вот таких тонких, незримых границ этики, границ такой очень субъективной, частной жизни человека, где в особенно такие тяжелые дни очень мощный эффект создает мощнейшее переживание любых, казалось бы, незначительных событий. Может оброненное слово, а не только вот такое действие, послужить эффектом последней капли. И, увы, люди недооценивают значение уязвимости в этот момент родственников, их сенситивности, чувствительности.
Насколько все шатко, да.
Да.
Хорошо. Ну, то есть сложно использовать слово «хорошо» в этой беседе.
Ну, я в том смысле хорошо, что полезно.
Прояснить.
Полезно, мы проговорим те вещи, которые многие, может быть, чувствуют, но просто не способны их проартикулировать.
Это те вещи, о которых, в принципе, может быть, никто никогда не задумывался. Понятно, что слово «депрессия» звучит гораздо чаще, чем слово «хорошо» в подобного рода беседах. Насколько опыт медикаментозного лечения депрессии важен? Насколько таблетки, собственно, могут казаться необходимы в такого рода историях?
Понятно, что химически такую проблему решить только с помощью таблеток невозможно. Но, тем не менее, на некоторых этапах они выступают в качестве поддержки. Острые состояния, тяжелые состояния, особенно суицидальное поведение, требуют коррекции, и в некоторых случаях медикаментозная поддерживающая терапия становится необходимой. Причем это не только этап острейшего переживания, как сейчас, в эти дни, но и отсроченные этапы, где заново может возникать очень сильная волна эмоций, аффектов и таких мрачных, негативных мыслей, которые могут подталкивать к не самым подходящим выборам и формам поведения. Поэтому сейчас в медицине, в психиатрии, в психотерапии и даже в психологии нет такой борьбы жесткой либо только словом, либо только медикаментами. Во многих вещах эти вещи пересекаются, соприкасаются, поддерживают друг друга, особенно на этапах вот таких острейших чувств, мощных эмоций. Это нормальная практика, это не попытка закормить человека до такого растительного состояния и снять с себя нагрузку, как с профессионала. А это необходимость, потому что круглосуточно все равно помощь не может быть оказана. В какой-то момент человек остается сам собой, и вот здесь в некоторых случаях медикаментозная стабилизация состояния, она возможна и даже необходима, но нельзя делать, конечно, акцент на таблетки, потому что это естественная часть жизни, проживание потери. И за человека никакой препарат это не проживет.
Я напомню, в гостях у нас Дмитрий Ковпак, врач-психотерапевт, доцент кафедры психологии и педагогики университета имени Мечникова. Еще один вопрос, он у меня возник, когда я просто шел по улице с работы домой и понял, что огромное количество сограждан, в принципе, то, что называется, не в теме. Реально, люди живут обычной жизнью, идут, читают, смеются, улыбаются, и даже некоторые друзья не в курсе того, что самолет, который разбился, летел в Петербург, да, для меня это было удивительно, и это было откровение. Вот подобного рода реакции на такие трагедии с точки зрения психологии, это нормально? О чем это вам говорит?
Ну, если норму воспринимать как что-то среднестатистическое, то это как раз в пределах нормы, если ее измерять вот так механически. А поскольку сегодня жизнь на бегу, сегодня жизнь в таком стрессе, задавленная какими-то мотивами, такой соскоменной уже избитой фразы «общество потребления», то часто человек превращается вот в такой отгороженный от остальных сугубо индивидуальный мир, где вот такие личные цели и задачи упираются в текущие бытовые, производственные вопросы. И он отгорожен от социума. Ну, бетонные стены вот такой ячейки — это очень символичный, метафорический пример, потому что человек может не знать, как зовут соседей, а уж то, что происходит вокруг, в районе или в городе, или даже в стране, человек может говорить, что это меня не касается. Но это иллюзия, конечно. Если человек живет такой жизнью, он ближе к последующим проблемам, потому что он не готов дать, и он не готов получать в такой ситуации. То есть это отгороженность, это закрытость. Такой человек в футляре — это трагедия.
Вы же не будете спорить, что это сплошь и рядом. Эта ситуация, мягко говоря, двигается не в ту сторону, в которую хотелось бы. Пусть я ошибаюсь.
Да, это как раз такая формализация социума. Увы, это наблюдается не только в нашей стране, но и повсеместно. Мы сталкиваемся к таким вот вариантам выхолащивания отношений, которые часто становятся суррогатными. И это отношения не только супружеские, там, в паре, партнерские, на производстве, в коллективе. Ну и отношения уже такие общечеловеческие, где ценности начинают действительно нивелироваться, к сожалению.
Но тем удивительнее все-таки эта история с Дворцовой площадью, достаточно стихийная и достаточно масштабная. Вот Что происходит в сознании человека, который решает, да, я это сделаю? Можете как-то это описать? Момент принятия решения, почему это делается?
Это как раз и есть такой метафорический пример, вот это зажженное пламя свечи, что ты не можешь победить темноту, но ты можешь зажечь хотя бы одну свечу, и она уже кому-то поможет. Поэтому вот эта беспомощность находящегося в вакууме отношений, она и приводит к тому, что человек даже не пытается что-то сделать. Но это проблема уже, которая выльется для этого человека тоже в психологические сложности. И те, кто пришел, испытывали спонтанную такую внутреннюю потребность в выходе своих чувств. И это чувство делает человека сопричастным. И вот когда люди видят, что они не одни, что это явление такое объединяющее людей, это как раз мощнейший психологический ресурс, который позволяет пережить горе. Поэтому во все времена люди сплачивались, когда происходила какая-то трагедия. И это сплочение, это мощнейший психологический, даже в таком сугубо техническом смысле слова, медицинский ресурс, потому что профилактика тяжелых форм — это один из самых целебных как раз механизмов, потому что он естественный. Это не таблетка, это не какая-то формальная процедура, это от души, и это настоящий контакт человек-человек.
Понятно, что в прямом эфире Фонтан Кёфис мы не разберемся с тем, как переводить психосоматику в какие-то решаемые плоскости, но тем не менее какие-то первые шаги, потому что там действительно одно из самых опасных историй, связанных с подобного рода трагедиями, это психосоматические всякие проявления, с которыми зачастую люди не знают, как справляться, люди не очень понимают вообще в целом, что такое психосоматика. Там, мне хотелось бы от вас получить 2-3 совета для того, чтобы хотя бы какой-то первый этап решения прожить.
Да, вот мы много раз уже касались темы избегания, вытеснения, такого отрицания значимости потери чувств, которые человек испытывает. Если происходит диссоциация себя и своих чувств, то они обязательно куда-то идут. Они не исчезают в космосе, а они идут чаще всего в тело. И тело вынуждено реагировать с какими-то участками напряжения, сбоев, дисфункции, а иногда и даже заболеваний. И вот чтобы так не происходило, помимо тех трех задач, которые мы обсуждали, четвертый является реконструкция, такое изменение отношений к ушедшему, изъятие энергии из этих отношений и продолжение жизни, в том числе не только ресоциализация, восстановление там, на работе, восстановление каких-то социальных связей, но и даже новых межличностных отношений. Как это ни звучит кощунственно. Естественно, это не в первые месяцы, но часто семья становится стеной, там дети говорят, как ты можешь предать там память отца или там матери. Но если человек остается жить на кладбище, вот факты показывают, что он очень быстро уходит из жизни. Психосоматика удивительным образом превращается в тенденцию саморазрушения. Человек начинает болеть удивительным образом, прямо на глазах таять. Это как раз такое самопрограммирование на, по сути, уход к близкому человеку, с которым у меня есть контакт, но потерян вот реальный формат близости. И, увы, это такое добровольное решение, по сути, такое аутодеструктивное, саморазрушающее, полусуицидальное, которое мы часто наблюдаем при нерешенных таких проблемах. Поэтому очень важно замечать и у своих близких, и у себя самого тенденции, как я отношусь к себе, миру, близким, будущему. Если там какие-то тучи, если там стена негатива, естественно, не в эти тяжелые дни, где это абсолютно нормально, а уже спустя вот все такие ритуальные части по тому, той конфессии, тому верованию, пусть даже это атеизм, который человек для себя имеет в голове.
Да, вы неоднократно использовали слово ресоциализация. Понятно, что такт и уважение требует вот этой паузы, да, там 9 дней, 40 дней, в каждых конфессиях по-разному, в каждой семье по-разному, да, но давайте еще раз проговорим важность ресоциализации, потому что мы с вами обсуждали до эфира, да, что там сначала помощь, ну а потом, старик, все, 9 дней прошло, ты как-нибудь дальше сам, а на самом деле здесь-то и начинается самая там, да, большая самое работа.
Тяжелое состояние, да. Если говорить о типичном поведении близких, окружения, даже при всем желании помочь, то возникает у них истощение. Сначала они кидаются помогать и создают такой мини-культ горюющего, а в нехороших форматах, когда это не просто сопереживание и помощь, а когда это инвалидизация такая, отказывают ему во всех действиях, ты вот не ходи, не делай то. А потом, когда семья или близкие истощаются, происходит обрыв. Человек уже, по сути, не привык что-либо делать, как атрофия такая происходит, как с мышцами своей деятельности. И получается удар за ударом. Удар от самого острого горя, удар от того, что человек так иммобилизован, он бездеятелен и не знает, чем еще заняться, кроме как гореванием. И потом еще отсутствие этой поддержки, которая заканчивается в любом случае, если человек не успел встать на ноги во всех смыслах слова, даже в бытовых, то это еще один удар, иногда обрушивающий человека в еще более тяжелую депрессию внешне, чем когда он был на кладбище.
Ну, я думаю, мы, наверное, поставим этим вопросом точку в нашей беседе. Дим, спасибо огромное. Дмитрий Ковпак, врач-психотерапевт, доцент кафедры психологии и педагогики Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, был вместе с нами в важный день и, как мне кажется, с важным разговором.
Спасибо большое, Дмитрий.
Да, спасибо.